Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Александром Леонидовичем Дворкиным, профессором кафедры миссиологии Свято-Тихоновского гуманитарного университета, вице-президентом Европейской Федерации Центров по изучению и информированию о сектантстве, автором 15 книг и около 700 публикаций на 17 языках. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Леонидович, спасибо вам большое, что вы нашли время с нами пообщаться. У нас замечательный повод встретиться и поговорить. Вот в 2013 году вышла книга Нижегородского издательства «Христианская библиотека», книга «Моя Америка». То есть это автобиографический роман в двух книгах, как вы позиционируете, хотя это, в общем, один кирпич такой большой. Книга стала лауреатом 8-го конкурса «Просвещение через книгу 2013». И вот хотелось бы сказать, что это не только увлекательное чтение с литературными достоинствами, с блестящим чувством юмора, но это и иллюстрация того, как непостижимым образом, в общем, ткётся промысел Божий в жизни человека. И, помимо всего прочего, это еще и документ своего времени, то есть вашего времени, нашего времени, только вот, вот через призму вашей судьбы, скажем так. Первый вопрос, он будет очень простой, но без этого невозможно. Расскажите, пожалуйста, что вот послужило таким импульсом для написания этой книги, для тех, кто не читал, может быть, для наших радиослушателей, и сколько времени ушло на ее создание?
Наверное, импульсов было много. Нельзя сказать, что был один импульс. Дело в том, что я довольно много рассказывал уже по возвращении в Россию. Я рассказывал своим друзьям, своим знакомым о жизни в Америке, о тех людях, которых я встречал, о том, как я оказался в Америке, что произошло. И действительно, вот так Господь меня благословил, что я встречал очень много и великих людей, и, может быть, не столь известных, но тоже совершенно замечательных, как в положительном, так и в отрицательном смысле. И про все это я рассказывал, и многие просили меня это записать. Но график у меня очень плотный, времени записывать не было. Потом еще был такой второй фактор – что поскольку я занимаюсь сектами, сами секты меня очень не любят. Соответственно, они постоянно ищут на меня всякие компроматы и придумывают разные небылицы о моей жизни. Жизнь моя в России, она вся на виду, и тут сложно что-либо придумать. Поэтому очень много было фантазии о моей жизни в Америке, поскольку она, соответственно, была менее известна. На самом деле, саентологи, они даже обзванивали всех моих друзей и знакомых в Америке. Это самый типичный такой почерк саентологов, просили их сообщить весь компромат на меня, который они знают, ничего не добились, но зато стали фантазировать. И действительно, можно в интернете прочитать про меня очень много разных интересных вещей. И в этом смысле мои уже коллеги по сектоведению также просили, чтобы я написал свою биографию, особенно американскую часть, чтобы
внести ясность.
Да, и чтобы было с чем сравнивать, чтобы было на что ссылаться. Но опять же, все руки не доходили. А потом в какой-то момент, правда, это было уже лет 10 назад, а тогдашний соредактор журнала «Фома» Владимир Курболиков сказал, что давайте мы ему пришлем журналиста, это была девушка, пусть она берет у вас интервью биографические, потом будет распечатывать, а потом, что захотите, то с этим и сделаете. Действительно, ко мне несколько раз ходила эта журналистка.
Митрофанова, замечательная журналистка «Фомы». И, кстати, с Володей Гурболиковым мы хорошо знакомы, сотрудничали с нашим радио, когда только оно появилось.
Аля еще тогда совсем молодая студентка ходила ко мне, записывала, и в конце концов получилась распечатка, такая, наверное, страниц 80 А4. Совсем это был, конечно, сырой текст и относительно небольшой, хотя, 80 страниц А4 – это тоже не так мало. А потом вдруг Фома попросила вынуть оттуда то, что я рассказывал об Афоне, и публиковать Фоме. Так оно и получилось.
Кстати, замечательные. Я отдельно их читала, причем откопав в интернете, и на меня произвело впечатление. Мы сделали потом отдельный материал по Афону, кстати. Да.
А затем Свято-Тихоновское издательство, видите, какая долгая история, Свято-Тихоновское издательство сказало, что хочет издать эти рассказы отдельной книгой. Я сказал, он там на книгу не натягивает, там всего несколько рассказов. давайте-ка я расширю. Стал расширять, и в результате получились афонские рассказы. Тогда все стали требовать продолжения, и я собрал продолжение афонских рассказов, но оно вышло уж совсем не про Афон, и тогда получилась отдельная книга, которая называлась «Учителя и уроки». И тогда я уже вот понял, что хорошо бы все это как-то вместе выстроить. И я сел с этими 80 страницами и стал их расширять, переделывать, потому что текст был совершенно не для публикации, переделывать, расширять, и в результате получилась такая книга. Отчасти туда входит несколько афонских рассказов, отчасти входит несколько материалов, которые были в «Учителях и уроках», но можно представить все, что афонские рассказы – это вот как клин, который вырастает из этой книги и расширяется уже в отдельную книгу. Так же, как и «Учителя и уроки» тоже, вот оно, в своей острой части он находится в теле моей Америки, но в основном все находится за его пределами. Но, во всяком случае, вот те какие-то ключевые моменты, они
включены и очень органично.
Они включены и органично вот в эту книгу, ну, потому что как бы вот все изначально и вырастало из этого единого материала. Так получилась эта книга, поэтому сколько я ее писал, я сказать не могу. Но я, во всяком случае, плотно над ней работал 2 лета. Это вот летние каникулы, когда, собственно, есть свободное время, и в основном как раз я этим занимался. И, конечно, в течение года как доводил до ума, но вот основная работа по написанию, вот работа с теми материалами, которые были, расширение, там, переделывание и так далее, вот заняло у меня 2 лета.
Александр Леонидович, один из моментов, вы сказали, вот эти небылицы, легенды, всякие слухи ваших недоброжелателей. Но вот книга написана где-то в такой степени достаточной откровенности. Просто интонация взята настолько правды, что она сразу тебя этим не то что подкупает, вот верю, понимаете, вот сразу на это подключаешься. Но есть момент некого обнажения все-таки, ну то есть открытости, которая предполагает, что могут сделать больно, и даже опять те же недоброжелатели, или даже, скажем так, как у нас можно назвать, шибко правильные, которые зашоренные люди, которые все по правилам уличного движения, как говорится. Вы знали, что возможен вот такая реакция на книгу. Вот все-таки кто ваш читатель? Вот кому это послание, так сказать, ваша книга?
Ну, трудно сказать, потому что, знаете, мне много кто говорил, что одни говорили, что книга написана в основном для молодежи, и что женщины там от 40 и старше читать ее не будут. Оказалось, неправдой. На самом деле, вот те причины, которые я сказал, что просто там рассказать о тех людях, которых я встречал, и просто оправдаться и пояснить, что я не делал того, в чем меня обвиняют сектанты, это, конечно, лишь внешние поводы. А на самом деле, вы, собственно, вот в своем вступлении к нашему разговору сказали, что, наверное, главный герой книги – это промысел Божий. И действительно, мне хотелось показать, как промысел Божий действует в жизни человека, как мы его не замечаем, как мы ему противодействуем, но в какой-то момент, может быть, начинаем сотрудничать. И действительно, вот ретроспективно глядя на мою жизнь, я вижу удивительное действие промысла Божия, который через самые там невероятные события ведет человека вот в том направлении, в самом нужном направлении. При том, что часто мы планируем какие-то вещи, и я планировал какие-то вещи, и вроде бы даже какие-то из них были вполне вроде бы нормальные и правильные, какие-то, конечно, очевидно, совсем неправильные. Но даже те правильные вещи, которые я планировал, вдруг каким-то непостижимым образом…
Развернулись, да, вот в другую сторону.
Развернулись в другую сторону. Или почему-то вот я что-то планировал, должно было получиться, а оно там, вопреки всем всей теории вероятности, не получалось совершенно. И было совершенно непонятно, почему, за что мне такое, как, а потом вот оказывалось, что на самом деле Господь приготовил что-то намного лучшее для меня. Это, по-моему, тоже такая интересная тема и для разговора, и для размышления.
Отсутствие доверия, да, вот у нас очень часто отсутствие доверия промыслу Божьему. Но, а вот я говорила о степени откровенности.
Степень откровенности, это вот как раз я хотел продолжить, но такой разговор невозможен без откровенности. Я как-то постарался выдержать эту грань, потому что есть действительно какие-то частные моменты, которые, думаю, совсем не нужны для всеобщего обсуждения, но вот то необходимое я показал, но у меня есть великий предшественник, это блаженный Августин.
Исповедь, да, вот первое, что в голову приходило.
Ну, понятно, что мне до него очень далеко, но какой-то тон, который он задал, тон откровенности, хотелось бы выдержать, потому что действительно он родоначальник того жанра, в котором, во всяком случае, отчасти писал я.
Но вам это удалось. Я просто так представила, что реакция это будет разной, совершенно ее нетрудно предвидеть. И, конечно, и почитатели, и люди в массе своей будут рады. И вот в этом плане хотел спросить, вы уже человек закаленный, ведь в борьбе с сектами, наверное, такая необходимая жесткость, дистанция, она выработана уже годами?
Ну, в общем, да, уже целый 21 год я занимаюсь сектами. Это очень много, поэтому я ко всему привык и ничего не удивляюсь. Но пока, собственно, разошелся первый тираж в моей Америке, вышел второй тираж. Но вот пока той самой реакции, которая воспользовалась бы какими-то сведениями, которые я сообщил, я пока с этой реакцией не столкнулся. Может, конечно, она еще предстоит, наверное, она предстоит. Но пока удивительным образом все сектантские и просектантские сайты скорее предпочитают мою книгу замалчивать.
А вот второй тираж, он каков?
Это 5000 экземпляров.
Я думаю, что и уверена, что это не последний тираж.
Я тоже так думаю.
И дай бог. Мы сейчас будем говорить не только о книге, потому что ее надо брать и читать. А будем о вас все-таки, насколько это возможно. Интересно, что вы с молодости, поскольку прошли вот эту школу хипования, ну, если можно так сказать, были хиппи, которая предполагает свободу, внутреннюю раскованность, как раз по контрасту с советской действительностью, так сказать. А потом вот такой виток, и уже, ну, вот такая самоорганизация, собранность, даже жесткость и такая бескомпромиссность в каких-то, ну, главных там канонических вещах. Ну, в принципе, ощущение человека застегнутого на все пуговицы. Ну, не на все, но достаточно. Это вот личные свойства, связанные с воспитанием, или, ну, все-таки как-то это выработалось по жизни?
Я думаю, оно само собой получается. Не знаю, что вы называете концентрацией, потому что я никогда не думал, что я уж такой очень застегнутый человек.
Нет, ну, кажется, что вы строгий, вы профессор. Конечно, когда читаешь книгу, там все искрометно, и юмор, и реакции такие.
К сожалению, просто у меня очень плотный график, который редко когда позволяет расслабиться. Вот это вот то, что, может быть, создает такое впечатление у людей, что я как-то так не раскрываюсь, потому что действительно это вот такой постоянный такой прессинг, когда все время некогда, и все время знаю, что еще от тебя ожидается что-то, и нужно срочно что-то сделать. И вот ведь мы сейчас с вами беседуем, студент приносит свой диплом, который нужно срочно читать и написать отзыв, а вместе с тем там есть экзамены, которые сейчас студенты пишут, нужно проверять, а еще там командировка, которую я уезжаю завтра. И так все время, поэтому действительно просто расслабиться и... Не знаю, да, вот мне очень понравилось выражение, когда у моего знакомого человека, кстати, с похожей судьбой иеромонаха Макария Маркиша, спросили, что он делает в свободное время, он сказал, чистит зубы.
Это все, что остается.
Да, вот примерно такая получается ситуация, а сейчас еще у меня постепенно зреет, даже уже, можно сказать, созрела в голове новая книга, и сегодня ночью пришли вот на ум те строки, которым я должен ее открыть. Как нужно ее открыть, и поэтому нужно срочно эти сроки записать, покуда я не забыл. Я вот так сижу и помню, что нужно сделать. Поэтому все вместе это создает такой...
Внутреннее такое напряжение постоянно. С другой стороны, наверное, вы по-другому не могли бы жить.
Ну, наверное, для этого меня Господь вернул в Россию. То есть вот то время, когда я спокойно себе работал на «Голосе Америки» и понимал, что главная жизнь – это общение с друзьями, церковная жизнь там, и так далее. А то, что на работе – это просто отсиживать, и поэтому можно было вполне иметь много свободного времени, принимать друзей, готовить обеды для всех, ездить на какие-то экскурсии, общаться. Вот все это время действительно ушло. И просто действительно общаться, и даже своих близких друзей я сейчас видаю очень-очень редко.
Ну вот знаете, что интересно, когда читаешь книгу вашу, во-первых, открывается в некотором смысле масштаб личности. Вот, и тоже вот такое интересное сочетание, что у вас такая внутренняя, опять же, какая-то сосредоточенность, способность проживать жизнь как интроверт, с одной стороны, с другой стороны, у вас такая легкость, вот, ну, по описаниям, как вы легко всегда сходились с абсолютно разными людьми. Вот тоже такое удивительное сочетание, которое, как экстраверт, вот как это,
да,
все в одном...
На самом деле я типичный экстраверт, интровертом я, может быть, делаюсь только тогда, когда я пишу. Либо пишу, либо читаю лекцию, хотя, как ни странно, но когда читаешь лекцию, то происходит какая-то работа, и тогда вдумываешься в то, что говоришь, и происходит творческая работа, но особенно, когда пишу, потому что иногда какие-то вещи, которые я записываю, я потом удивляюсь, читаю, удивляюсь, ну, неужели это я написал? Просто да, прям как известный рассказ Ходосевича о Горьком, хотя Горький мне совсем не нравится, да, но да, было очень смешно, когда Ходосевич писал, что Горький, он не мог дочитать ни одно из своих произведений. Он выходил на сцену, начинал читать, потом доставал на свой платок, начинал сморкаться, вытирать глаза, потом уже начинал в голос рыдать и говорил, не могу, хорошо написано. Вот, я не рыдаю, конечно, но действительно иногда удивляюсь, неужели я написал, а как-то вдруг мне такое пришло в голову. Потому что это вот как-то... Сама работа сосредотачивает. А так нет, так я типичный экстраверт.
Ну, я говорю, что настолько четкие формулировки, они такие выношенные, ну, такие очень глубокие и очень емкие. Вот поэтому, ну, ощущение, что все-таки внутренне, как бы, человек моно. Ну, опять же, это такое личное ощущение. Вот скажите, пожалуйста, вы объездили весь мир практически, причем так своеобразно, ну, как вот было принято у хиппи, автостопом. Тоже такая свобода передвижения. Кругозор у людей, которые вот так повидали мир, он как намного шире, чем у людей консервативного плана. И столько лет прожили, больше 15 лет только в Америке, да?
Нет, в общем случае меньше 15 лет за границей, да, это я даже посчитал, 14 лет, 10 месяцев и сколько-то дней.
И скажите, вы-то уж точно можете сформулировать, в чем специфика служения, вот вы встречали уникальных пастырей, мы об этом сейчас поговорим, наших богословов, выдающихся. Вот в чем специфика служения за границей, вот по сравнению с тем, с чем приходится сталкиваться нашим пастырем в России?
Ну, я думаю, что специфика служения за границей, она сегодня тоже уже изменилась, и изменилась очень сильно, потому что тогда речь шла об иммигрантах, прежде всего, иммигрантах, которые в России либо только родились и уехали, собственно, это провели юность и уехали, это еще тогда была первая волна, либо, соответственно, вторая волна, либо те люди, которые в России никогда не были, либо там приезжали, может быть, иногда туристами. Это вот одно. И, конечно, там новообращенными. Сейчас большая часть паства, во всех случаях, русских или там русской традиции православных церквей, это недавние иммигранты, экономические переселенцы, люди, которые приехали заработать за границей и так далее. Поэтому тут специфика иным образом изменилась. И, соответственно, когда есть постоянный контакт, можно приехать, в Россию можно вернуться, можно уехать. Тогда была вот та самая финальность, когда ты находишься в другом мире. В другом мире, у которого связей с тем миром, откуда ты уехал, практически нет. Во всяком случае, для тебя точно нет. И это налагало свой отпечаток. Но, опять же, очень сильно с тех пор изменилась и приходская жизнь в России, потому что в советское время приходской общинной жизни не существовало вообще, или там в каких-то зачатках достаточно подпольных она существовала. Сегодня это, в общем, нормальное явление. То есть та приходская общинная жизнь, которая была нормой за границей, когда люди знали, что это их церковь и что это их община, и они объединялись вокруг Евхаристии, ну и, соответственно, помимо Евхаристии было вот это вот личное общение, оно сейчас, в общем, ну, во всяком случае, для Москвы и для крупных городов России является нормой, и даже и во многие и не такие крупные города также там появляется и развивается. И более того, сейчас, я думаю, у нас общинная жизнь гораздо более
насыщенная,
богатая, насыщенная, разнообразная, чем на Западе, потому что там вся общинная жизнь – это в основном вокруг, собственно, вот выживания самого прихода, его существования, ну и общения между собой.
Да, в инородном окружении.
В инородном окружении, но и общение такое на приятные темы, ну, может, там какие-то приходские ярмарки, но, опять же, чтобы собрать деньги для существования прихода, там, для ремонта, для того, для покупки там нового дома для священника, еще что-нибудь такое. А у нас как раз вот эта вся общинная деятельность, она направлена вовне. Это и благотворительная деятельность, и работа с бездомными, и с детскими домами, и с больницами, и так далее. И, в общем, теперь часто бывает, когда мои друзья из Америки или из Франции приезжают и смотрят на нашу общинную жизнь, говорят, вот как здорово, нам бы так, как-то у вас так получается. Поэтому вот ситуация действительно очень сильно изменилась со времени моей Америки.
О чем хотелось бы спросить. Вот люди, которые служили за границей, нередко, я вот как бы деликатнее, может, вы сможете подобрать слова, у них в некотором смысле как бы более расширен кругозор, можно сказать. И тут ведь на местах у нас бывает такая своя специфика некой зашоренности, некой узости. В иных случаях это бывает плюс, когда касается, да, вот сохранения самого главного, канонических вещей, а вот в каких-то вещах это бывает и минус. Вот на ваш взгляд, есть такое различие?
Ну, это тоже изменилось, это различие есть, да, в Америке я как раз всегда воспринимал православие не как такую общинно-племенную религию, там, или даже, пускай, народную религию русского народа, а как вселенскую церковь, которая открыта для всех и для каждого. Иной раз, опять же, там я встречался и с православными японцами, и с православными африканцами, даже там из самого юга Африки, и с православными чилийцами, и, казалось бы, из самых экзотических мест, и там всюду есть православные, и всюду они ощущают православие своей религии, которая мгновенно прививается. В России, конечно, но особенно в советское время, это было, что вот это вот наше русское, и все, и православие воспринималось как русское. И сейчас также воспринимается многими, но все-таки все-таки, опять же, ведь Россия не Советский Союз, она открытая страна, и люди ездят в паломничество, и они сталкиваются с православием и в Греции, и на Афоне, и в Святой Земле. Где только они бывают, и в разных европейских странах, опять же, они бывают в православных храмах. Поэтому вот это вот вселенское измерение православия сейчас ощущается намного больше в России. Сейчас, во всяком случае, никто не удивится, если скажешь ему «Христос Анести» или даже по-арабски «Ал-Масия Хам». Многие даже и так могут сказать «Христос воскресе». Поэтому и, да, я думаю, это замечательно, это будет дальше расти и развиваться. Очень важно, чтобы мы понимали, что действительно православие – это та истина, которая открыта абсолютно для всех и для каждого, независимо от нашего гражданства, независимо от нашей национальной или этнической причины, принадлежности, независимо от нашего места жительства, независимо от языка, на котором мы говорим. И для меня, может быть, одно из самых сильных переживаний было как-то, когда это у меня несколько лет назад, я был на православной литургии в Барселоне, где служили литургии одновременно там и по-румынски, и по-каталански, и по-испански, то есть на кастильском наречии, и немножко по-славянски. И это было просто вот настоящее такое переживание Пятидесятницы, и когда я слышал, потому что литургия, она всюду литургия, и всюду, собственно, ее понимаешь. Вот это вот чудо Пятидесятницы, когда понимаешь незнакомый язык, и, с другой стороны, такая радость, что вот на этом языке, который еще не был освящен до этого православной службой, православным богослужением, а теперь он освящается и преображается изнутри, и выявляется то, для чего вот этот вот язык, скажем, каталанский язык, и был создан для того, чтобы он был создан, для того, чтобы на нем слава служили Бога, да, православную литургию. Это очень радует.
Это вот такие ощущения бывают вот как-то на Святой Земле. Просто вот в книге у вас как-то Святую Землю вы застали еще в тот период, наверное, ну, не так, как сейчас, там больше святынь православных, может быть, или это очень все индивидуально?
Да, это все очень индивидуально.
Для вас Афон открыт.
Да, и как раз жена моя говорила, что, может быть, вот эти мои не совсем комплиментарные впечатления о Святой Земле и не стоит помещать в книгу.
Нет, они очень точные.
Потому что для многих, может быть, это будет разочарование, или даже обидеть, потому что многие люди как раз Святой Земле переживают очень важные переживания. Но действительно, это...
Тогда очень... было так, да?
Ну, дело даже не в том, что когда было как, а это действительно очень индивидуально. Вот кому-то так Господь являет себя таким образом, кому-то другим. И я опять же подчеркиваю, что вот я ехал туда с большим трепетом и ожидал очень многого, и меня постигло разочарование. Ну, наверное, может быть, я оказался этого недостоин. Может быть, еще что-то. Но действительно, все эти впечатления очень индивидуальны, и недаром еще в свое время Иероним Блаженный говорил, что совсем не обязательно ехать в Святую Землю, чтобы встретиться с Богом, а Бога можно встретить даже в такой дикой, далекой земле, как Британия. Но справедливости ради нужно заметить, что сам Иероним писал эти слова, сидя в своей келье под Вифлеемом.
Ну, очень многих мужчин верующих задевает Афон. Вот я заметила, как вот незначительную часть со Святой Землей, но как-то очень сильно впечатляет именно Афон. Но это, опять же, какие-то внутренние...
И опять же, вот с другой стороны, последний раз я был на Афоне 2 года назад, после достаточно долгого перерыва, и, в общем, это был совсем уже не тот Афон, который я помню, вот тот Афон 81-82 годов, когда не было дорог, не было машин, не было электричества, не было...
Мобильных телефонов и джипов.
Интернета, там, джипов, монашеского такси. И было, конечно, намного меньше паломников. Так что можно было прийти в любой монастырь и быть уверенным, что найдешь там приют. Сейчас нужно по мобильному телефону звонить заранее, за несколько дней договариваться.
Еще дозвониться.
Да-да. И получается, вот как вот одно из главных афонских ощущений, что ты ходишь по Афону, и там тебя ведет Божья Матерь, приводит туда, куда надо привезти, оно как-то смазывается, потому что теперь уже всегда там спешишь, ой, нужно там срочно дойти до монастыря, потому что если не дойду, в другом монастыре не примут, а тут мы договорились, а в другой день тогда, если в этот монастырь прийти, то тоже не примут, и уже вот все это заранее планирование, оно очень много снимает. Хотя, опять же, даже и тут как-то вмешивается, действительно, по промыслу Божий, иногда получается по-другому, но вот это вот подспудное напряжение, что вот есть график, которому нужно железно следовать, оно, конечно, очень-очень сильно мешает. И потом, благодаря тем дорогам, которые построили, джипам, которые там ездят, те вот знаменитые афонские тропы, они постепенно зарастают. И люди уже мало пользуются, потому что вот легче там нанял монаха, он тебя за 2 дня там провел по всем монастырям, в голове, конечно, полная каша, где какую святыню видел, но зато охватил. И 2 года назад мы как раз с приятелем шли по этим тропам, иногда было довольно трудно найти направление, потому что она уже там где-то была едва-едва обозначена, по ней уже долго не ходили.
Ну вот видите, вам просто есть с чем сравнивать. Вы тот Афон видели, теперь видите это, и потом, и вы тоже ведь меняетесь как-то. Вы прослушали первую часть интервью с профессором кафедры миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, вице-президентом Европейской Федерации Центров по изучению и информированию о сектантстве Александром Леонидовичем Дворкиным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.